творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. С вами передача «Треугольник» в студии Мария Романова
и Анна Ушакова.
Ну вот опять будем разбираться в самих себе, в том, как быть творческим, быть ярким.
Особенно, когда сейчас лето, других насущных вопросов нет, есть много свободного времени, отпуска. Прекрасно, самое время подумать о себе.
И тема сегодняшней нашей беседы – самоценность и самооценка. Вот такое «само-само». Может быть, мы в нашей культуре было не принято долго вот это «само». И особенно люди старшего поколения, они с этим очень трудно обращаются, как-то трудно им вот себя выдвинуть на первый план, задуматься даже о своих желаниях, каких-то своей позиции в жизни. К сожалению, такова наша история и такова наша ситуация. Но, тем не менее, время меняется, и слава богу, что об этом стали задумываться, и много стали задумываться об этом, и сейчас никого уже не удивишь мыслью о том, что нужно себя любить, что это евангельское — любить ближнего как самого себя. А как же ты полюбишь ближнего, если ты не полюбил самого себя? То есть все сейчас возвращается на свои места, и поэтому нам эта тема кажется важной и интересной. У нас в гостях сегодня Марина Филоник, психолог. Добрый день, Марина.
Здравствуйте.
И мы очень надеемся, что Марина нам поможет со всем этим разобраться, потому что мы только жаждем обрести самооценку, самоценность.
И через час мы станем любить себя больше, и ближнего тоже станем любить больше.
Ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть. Да. Итак, самоценность, самооценка. Два слова. Это синонимы или есть какая-то разница?
Ну, иногда кажется, что это почти одно и то же, но чаще можно услышать слово «самооценка». Я думаю, сейчас почти любой человек знает, ой, у меня низкая самооценка, или там, ой, тренинг по повышению самооценки. Довольно, ну, такая популярная сейчас тема. И про самооценку, кажется, говорить чуть проще. Тут можно вглядеться в то, как слово устроено. Самооценка. Я себя как-то оцениваю. Это будет нам очень важно. Вот я себя оцениваю. И действительно, когда мы говорим про низкую самооценку, то, ну, вот я себя как-то плохо оцениваю. Это может очень по-разному проявляться. Я думаю, что очень многим знакомо, и мне в том числе, такие переживания, что, ой, ну я вот тут так ужасен, я плохой, базовое переживание. Если я сделал что-то не так, это превращается в катастрофу, и я проваливаюсь в вину, плохость, я никуда не годен, у меня ничего не получится, и я все делаю так ужасно. И вот это может засасывать так прилично. В то же время качели может очень легко качнуть в другую сторону. Как только меня похвалили, как только у меня что-то получилось, на какой-то миг загорается, о, да, я молодец, но потом нужно снова и снова подтверждение. Вот проблема нередко людей с переживаниями такой низкой самооценки. Отдельно скажем про высокую, но вот действительно такая зависимость от внешней оценки. Я сам себя оцениваю плохо, мне нужен кто-то, кто будет подтверждать меня, оценивая меня хорошо.
Но мы сейчас пока не идем вглубь, а вот разница самоценности и самооценка.
Да, самоценность, знаете, слово так устроено, ценность, там нет слова оценивание. Самоценность предполагает, что я ценен сам по себе, независимо от того, что я делаю. Там более так все мирно, спокойно, нет надрыва. Я просто хорош таким, какой я есть, таким, какой я создан, как я существую. Вот такое мирное, спокойное. А вот самооценка, там я хорошо, плохо, ой, я круче всех, нет, я ужаснее всех.
Гонка за достижениями такая, да?
Да.
Больше. Но вообще ведь довольно сложно принять это, свою ценность. Вот, ну, может быть, нужен какой-то корень, да, найти, чем я ценен-то вообще. Потому что когда я часто сталкиваюсь с такими ситуациями, людям говоришь, да ты ценный, и так все в порядке, ты прекрасный. А чего во мне прекрасного-то? Ничего нету. Вот это интересно, да, разобраться, чем человек ценен вообще? И даже если он ничего не достиг, а почему это он вдруг ценен?
Знаете, это не берется головой, к сожалению. Но это берется взглядом любви. И если у вас был когда-нибудь опыт, например, когда вы кого-то любили, то даже во влюбленности человек смотрит на другого так, что он просто любуется, все в тебе хорошо. Да, я вижу, вот все-таки не возьмем, будем брать буйную влюбленность, а такую более спокойную, когда да, я вижу твои недостатки, да, я понимаю, что-то мне не нравится, но ты все равно красив и хорош таким, какой ты есть. Вот когда у нас приходят такие, не знаю, очки, такой взгляд, вот он может показать нам этот опыт, помочь прикоснуться к этому опыту, когда ценность высвечивается. Вот под светом любви ценность высвечивается. То же самое и в обратную сторону. Если я оказываюсь под светом любви, то там уходит вот эта истерика про то, ой, а что я хорошо сделал, плохо сделал, вот эта тематика оценивания.
Вообще, правда, вопрос влюбленности и любви, когда смотришь на человека и не можешь объяснить, за что его любишь, да. Это какая-то тайна. Я не знаю даже, как ее разгадать.
Вот отлично, вы сейчас говорите, ловлю вас на слове, вы сейчас говорите, не смотришь и не знаешь, за что любишь. До этого вы сказали, как так, за что же я могу сказать, что я ценю? Ага. А вот оно, за что? Вот эти параметры оценивания. Очень хочется найти за что, но проблема в том, что если у меня внутри есть эта, не знаю, дыра, пустота, проблема, нет там этой ценности, то я могу очень много подтверждать за что, угу. И это не насыщает. Угу. Это на время успокаивает, а потом опять нужно наполнять.
А взгляд любви чей? Может быть.
Да.
Но допустим, что вот не любил никто человека.
Да, и это трагедия порой опыта жизни, да, как это было в детстве, как это было дальше. И действительно очень сложно. И ну, здесь есть у меня как бы ответ в двух плоскостях, такой психотерапевтический и духовный. В психотерапии все-таки сейчас уже немало разработано способов, методов, как мы даем этот опыт проживания, состояние, когда ты ценен. Есть разные техники, как это делать можно. В то же время в духовной плоскости, конечно же, всегда есть тот, кто действительно любит тебя предельно и по-настоящему. Но дальше начинаются проблемы такие, что если я настолько глубинно не могу поверить, что хоть кто-то может меня полюбить, то мне очень сложно встретиться тоже с любовью Бога. И тогда тоже из опыта моей практики, например, порой бывает, что знаете, там сначала терапия какой-то, мы немножечко человека, ну, что ли, чуть-чуть что-то внутри меняется, и потом появляется больше готовности поверить, принять и пустить эту любовь к себе. И это тоже важно, потому что даже я могу встретиться с человеком, который меня полюбит, но я не смогу это взять.
А вы интересно сказали, что все-таки есть эти методы, как почувствовать свою самоценность. Ну, чуть-чуть скажите, но...
Ну, они такие прям профессионалы. Ну, один из моментов этому, в общем-то, профессионалы учатся несколько лет, в зависимости от того, в какой школе они работают. Это все-таки тоже то, что происходит в отношениях терапевта с клиентом. Есть какие-то принципиальные условия, которые сейчас для любой школы терапии, требования к психологу. Психолог должен обязательно, безусловно, принимать клиента. А это уже очень в эту сторону. Угу. Я тебя принимаю таким, какой ты есть, независимо от того, что ты делаешь. Я эмпатически включаюсь, слышу тебя, подтверждаю тебя. Я присутствую с тобой, являю собой тебе такие отношения, которых, может быть, даже у тебя никогда не было. И мы иногда смеемся, что ну, там, терапия отношениями бывает. Не так важно иногда, что мы обсуждаем, какую проблему занимаемся, как то, в какие отношения мы вступаем. Об этом многие школы терапевтические говорят.
То есть как бы психолог дополняет вот, недостаток любви родителей?
Да,
или...
да. Да,
поэтому
да,
человек так расслабляется, я думаю, вот на встрече с психологом, потому что я даже по себе замечаю, вот всегда приятно быть там, где меня спокойно принимают, не говорят там ничего, что надо делать, или какую-то оценку дают, а вот просто как-то да, растворяешься, конечно. Как будто тебя конечно. Любят, принимают, ценят, и все, ничего не
это
нужно
очень
доказывать.
Очень важная тема тоже безопасности. Например, работает группа какая-то, неважно по проекту, или это группа молитвенная, или это... ну, не знаю, команда какая-то. Вот если там есть атмосфера принятия безусловного, люди чувствуют безопасность, базовейшая вещь, то там и творчество идет лучше, и дела лучше делаются, и какие-то чудеса происходят. А когда много надрыва, вот ой-ой-ой, конкуренция, кто как посмотрит, то, что скажет, и тяжелее гораздо, и большой стресс, люди приходят, им работать тяжело просто. Да,
да, вот, Марина, вы сейчас сказали про команду в том числе, и я вот вспоминаю, что у нас, когда в одной компании я работала, и там проводились тренинги командные, вот вообще этот вопрос интересный, да, мы, я думаю, потом еще перейдем к отношениям с людьми, но вот сейчас я вспоминаю, что даже когда взаимодействуешь в команде, в какие-то игры играешь друг с другом, то собственная самооценка, да, вот уверенность в себе, она возрастает. Казалось бы, я же не собой занимаюсь, а командой, то есть я вроде бы с ними чем-то общим занимаюсь, но уверенность в себе возрастает. Интересно, да, как это происходит
несколько,
вот, за счет отношений
да,
с людьми?
Несколько вещей. Пока вы играете, действительно, есть вот эти способы совместной такой работы командной, то в этот момент уходит вот это оценивание. И это само по себе целительно. Угу. Раз. А два, есть какие-то тоже опыт достижений, опыт переживания успеха в такой безопасной форме. Он тоже в какой-то смысле может, ну, целительно действовать.
А мне кажется, тут еще такой момент, что как в таком семинаре вы уже договорились друг друга принимать. Вот это самое главное действует.
Знаете что? Даже когда вот у нас много существует разных сейчас форматов групповой работы, и почти любые групповые формы имеют такое правило. Мы друг друга не оцениванием. Даже если мы это озвучили, вели как правило, попробуй-ка на самом деле сидеть и про себя не осуждать и не оценивать тех, кто рядом говорит что-то, что тебе страшно не нравится. Декларация правила еще мало, да, вот она не работает.
Я вспомнила такой пример, он вообще из другой сферы, из истории церкви, но похоже, мне кажется, о том же он. Святой Франциск, он говорил своим братьям, он основал, ну, кто не знает, орден францисканский, и он говорил своим братьям, давал, даже у него где-то это есть в его посланиях, что он им рекомендовал быть попеременно друг другу матерями и детьми, и меняться этими ролями. Вот это, наверное, и есть тот же прием, правда? То есть это мы можем друг друга тоже так как бы исцелять. Таким
это
образом.
Здорово, я не знала, очень интересно, как это происходило, это какая-то удивительная вещь, да, действительно, это может, это прямо просто терапия, сказала бы я, как травматерапия, да, да, терапия да, травмы, да, да. Очень важный опыт, и я думаю, что это еще важно, когда то, что вы сказали, попеременно, чтобы никто конечно. Не превозносил да, равенство, да. сохранять отношения, то есть мы какая-то прям красивая очень идея.
Вообще, из всего того, что мы сейчас говорим, у меня складывается такое впечатление, что вот слово самооценка, да, здоровая, нездоровая, самооценка низкая, высокая, по-моему, она вся нездоровая. То есть получается, что когда начинаешь оценивать, это все как-то приводит в какую-то яму.
Ну, это мы сейчас выясним, друзья, вы слушаете передачу «Треугольник». Мы говорим сегодня о самооценке и самоценности. Я напомню наши телефоны, если у вас есть какие-то примеры, вопросы, переживания, связанные с этой темой, пожалуйста, не стесняйтесь, включайтесь в наш разговор, и через минутку мы продолжим.
«Треугольник». Творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер плюс 7 977 850 09 96. Треугольник.
У нас в гостях сегодня психолог Марина Филоник. И мы говорим о самооценке и самоценности. И вот у Анны сложилось уже впечатление по нашей первой части, что вся самооценка дурна.
Да.
Вот это как, правильно или неправильно?
Зрите в корень. Да, в общем-то, есть такое бытовое мнение, что ну, вот плохо иметь низкую самооценку, но здорово иметь... высокую вроде как тоже не очень, вроде как есть какая-то средненормальная. Но действительно проблема в том, что и там оценивание, и есть такая хитрость, что из-за высокая и низкая оценка по своей природе это одно и то же. Как минимум в том, как вы сейчас верно словили, и там оценивание. А еще есть такой момент, что когда я глубинно считаю себя очень плохим, на самом деле у меня есть внутренние требования, скрытые ожидания от себя, что я вообще-то должен быть звездой в пределе лучше всех. Такое нарциссическое немножко явление. И вот обычно это два в одном. И вопрос, какой стороной повернется как бы, во внешний мир это такая...
Звездность.
Да.
Желание звездности.
Да, да, да. Оно может развернуться лицом в мир звездностью, и тогда я буду превозноситься, быть весь из себя таким сверху вниз. И вот то, что мы можем назвать высокой самооценкой. Там важная деталь. Я говорю, я лучше, чем вы, как фарисей, да? Не такой, как этот мытарь. Ну, вы такие все. Будет много обесценивания других, но я такой прекрасный. Обратная сторона. Я хуже всех, я такой ужасный, они такие великолепные, а я такой... Это одно и то же по своей природе. Просто может проявляться так или этак, но за этим стоит, повторяюсь, да, действительно оценивание и вот эта жажда звездности неутоленная. А противоположно не высокая и низкая самооценка, а самооценка противоположна самоценности, той самой, о которой мы говорим, потому что самоценности нет оценивания, нет вот этой жажды звездности компенсаторной, потому что ну, у меня и так в порядке, я ценен сам по себе таким, какой есть. Мне не нужно гнаться, там нет надрыва, нет этой истерики. И тогда не так меня разрушают, я более устойчив к внешнему оцениванию. Да, хорошо, меня кто-то осудил, кто-то мне сказал, ты ты вот тут плохо делаешь. И я так и понимаю, да, я вот это плохо сделала, но это меня не разрушает. Это очень важная вещь. Я отдельно от своих дел. Я понимаю, что да, здесь я сделал что-то плохо, да, это неприятно, но я не рушусь от этого. Я не впадаю в то, что мне нужно срочно нацепить корону, чтобы спасти положение, потому что, ну, я в порядке. А да, у меня что-то получается, что-то не получается, здесь есть куда расти. Вот такое более спокойное отношение.
Но тогда получается, что ведь самоценность — это нечто данное. Получается, что я не должен никак оценивать, допустим, как я работаю, как я делаю какие-то дела. Это тоже неправильно.
Ну, еще раз, вот я говорю, отдельно человек, отдельно поступок. Мы не можем порой не оценивать дела. Это, ну, просто бывает необходимо, особенно когда действительно есть какой-то, ну, проект. Да любое, наверное, дело там. Я ухожу с нашей передачи и думаю так каждый раз. Ну, вот было там не очень, а вот здесь было хорошо.
Это же нормально,
да.
Ведь мы стараемся сделать как-то лучше, да?
Да.
Даже... тогда такое будет просто вот полное безразличие. Я самооценен уже.
И не важно, что,
что я делаю, как я делаю.
Ну, интересно, знаете, даже когда Бог землю сотворил, он сказал весьма хорошо.
Да.
Это, по-моему, отличный пример для нас.
Да, но он не сказал, я хорош весьма.
Да. Он сказал
про свое творение. Еще раз, может быть, я недостаточно донесла мысль, да, я не равно мои дела. Я ценен, я хорош априори, но то, что я делаю, может быть всяким разным. И, может быть, даже я делаю какие-то очень плохие вещи. Но я от этого не становлюсь неценным. Я сделал плохо, не знаю, там какую-то некачественно выполнил работу или совершил грех, или обидел какого-то человека, или все что угодно, преступление совершил. И я могу, не знаю, раскаиваться, исправляться, понимать, что это ужасно. Но я от этого не становлюсь другим. Вот это очень важная вещь. Я не равно то, что я делаю.
Оценивать
дела... Да, оценивать дела бывает важно очень. Это естественная совершенно вещь, конечно.
Тогда вы предлагаете понятие самооценка вообще не использовать? Что с ним делать?
Осознать про себя, как у меня с этим, и смотреть в сторону все-таки собственной ценности.
Ну, а вот здоровые какие-то амбиции, да, вот здоровые, я вот говорю, амбиции, да, потому что можно так себе сказать, ну, я так ценен, ну, я вот так на среднем уровне буду тянуть все, и слава богу. Но есть люди, мне кажется, это прекрасно, которые хотят лучше что-то сделать,
да.
Лучше
конечно.
Там построить отношения с кем-то.
Да, конечно.
Это связано как-то с самооценкой?
Это может быть, здесь может быть разная мотивация, это может быть связано с самооценкой, когда я хочу делать лучше, чтобы доказать себе все-таки, что я чего-то стою и я хорош, я буду надрываться и доказывать, что я тут могу. Это одна мотивация. У нас обычно, знаете, в каждом действии такая полимотивированная деятельность, у нас там целый букет мотивов. Вот очень важно, какой доминирует. Я могу одно и то же внешнее дело стараться, знаете, отличник, вот синдром отличника, или там хорошо делать что-то. Человек ответственный сотрудник, который все делает прекрасно, перфекционизм. Очень разная мотивация. Одна мотивация, что если я сделаю плохо, у меня наступит конец света, у меня такой невроз, мне нужно делать все только идеально, иначе у меня наступает, ну, просто вот там, депрессия.
Ну, а если не идеально? Если я буду вот делать хорошо, буду делать все с блеском как-то, и... Ну, я сама себя буду больше уважать за
да,
это.
Да, конечно.
Это нормально?
Конечно. Еще раз я не договорила, что разная мотивация. Может быть, мотивация достижений такая вот кормить самооценку, а может быть, совершенно здоровая. Конечно, это очень естественно. Я думаю, что в каждый человек вложено это стремление к развитию. Оно вообще-то врожденно. И желание меняться, желание делать лучше, желание не стоять на месте — это признак тоже здоровой, ну, личностной организации. И отсутствие депрессии, когда наступает апатия, я ничего не хочу, мне все равно, я плыву по течению. Это даже психологически в некотором смысле не норма.
Ну, это влияет тоже и на отношения с другими людьми, да? То есть моя мотивация, ради чего я стремлюсь к каким-то достижениям, либо ради своей собственной самооценки или утверждения, либо ради того, чтобы мир лучше сделать, да, другим как-то принести что-то полезное и интересное в жизни. Вот
да.
Скажите, и как так тоже тогда проявляется недостаток самоценности в отношениях с людьми?
Тогда, может быть, вообще как проявляется недостаток самоценности? Мы об этом еще не говорили.
Да.
Мы пока только говорили о том, что за словами стоит.
Да, вот недостаток самоценности нас сразу отбрасывает к симптоматике, ну вот чаще низкой самооценки, иногда высокой, как я сказала, одно и то же. И это то, о чем немножко вначале уже говорили, что частое переживание, что я плохой, очень сильная зависимость от того, какие у меня дела, поступки. Вот я увидел, что я сделал что-то плохо, у меня тут же наступает катастрофа. Какой кошмар, я сделал это ужасно. Такая, знаете, гиперизбыточная...
Что люди подумают?
А это отдельно про люди. То есть я и сам себя плохо оцениваю, что люди подумают. Если другой на меня косо посмотрел, или поругал, или сделал замечание, то это тоже меня очень сильно ранит. Я тут же проваливаюсь в такую вину и все время вот в это переживание своей плохости, что со мной что-то не так. Недопустимость, невыносимость каких-то промахов, недочетов, плохих оценок других
людей. У нас есть вопрос, давайте послушаем. Ага. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, я бы хотела бы получить консультацию психолога семейного.
Ну, сейчас у вас есть вопрос по теме передачи? Вот самооценка, самоценность.
Дело в том, что у меня вот какая ситуация. Очень тяжелая в нашей семье, и я не знаю просто, как это разрешить. Дело в том, что моя мать подала в суд на моего мужа гражданского, а его выселили из квартиры.
Можно здесь рекомендовать, есть служба, например, экстренной психологической помощи, если вы в Москве, 051, городской телефон. И могут...
На адвоката у нас сейчас в данный момент денег нет. Я чувствую, что мы это дело можем проиграть, так как моя мать хозяйка квартиры, а мой муж в Донецкой области.
Вот послушайте,
мы
что...
Мы с ним венчаны, в ЗАГСе у нас лежит заявление. Но дело в том, что роспись у нас 3 числа... А слушание дел 20 июля.
Да, спасибо за то, что вы делитесь. Похоже, что потребность больше в юридической консультации, как я слышу, нежели чем в психологической. И если
простите,
говорить
что?
Про... повторите. Угу. Спасибо, что вы делитесь. Похоже, что потребность больше в консультации юридической, если я верно слышу, нежели в психологической. Если говорить о семейном психологе или какой-то психологической помощи, то, например, существуют службы телефонные, вот Московская служба психологической помощи населению, 051 городской номер, там вам смогут и психологическую поддержку оказать раз, и рекомендовать, может быть, какие-то социальные службы и юридические, и семейного психолога. То есть вот два вопроса можно решить сразу.
Нам нужен вот хороший адвокат, но у нас у него сейчас...
Ну, адвокат это сейчас немножко, мы понимаем, да, но немножко, да, не по теме. Но вот вы спросили, психологическая помощь, 051 есть служба в Москве. И, может быть, вы им позвоните, может быть, они вам подскажут еще какие-то контакты.
Да, спасибо.
Спасибо за звонок, но вот всегда вызывают психологи у нас в эфире, всегда вызывают, вот, так сказать...
Образ, что можно ответить на любой вопрос.
Ну, это славно, это на вас, как говорится, люди надеются, полагаются.
Да, а дальше опыт психолога, переживание своей нищеты и беспомощности, что ты не можешь ничего сделать.
Нет, ну что-то все-таки можно сделать. Вот я, например, не знала службу, это вы сказали. Все-таки какая-то помощь.
Да, много коллег наших
еще
работает.
Еще есть вопрос. Ну давайте попробуем, может, это кто-то другой. Алло, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я сейчас звонила, связь, видимо, прервалась. Мне просто необходимо выговориться, чтобы кто-то меня услышал, кто слушает радио. Может, кто-то обратится к самому судье, чтобы он такое решение не выносил хотя бы вот. О выселении мужа, потому что все-таки мой муж вылечил меня от тяжелой болезни. Он привил мне все основы православной веры, фактически сделал меня верующим человеком. Раньше я до него такой не был.
Угу. Спасибо большое за ваш звонок. Просто, к сожалению, мы не можем вот очень долго. Но, знаете, может быть, вы напишите свое имя, мы передадим, у нас есть такие передачи, где молятся тоже о просьбах. И если у вас есть сейчас интернет, у нас есть там тоже такое окно сообщений, напишите ваше имя и, может быть, еще напишите вашу проблему, и я постараюсь это передать в такую молитвенную службу, где вот как раз это вот, ну, как-то об этом тоже люди подумают и помолятся, и будем надеяться, что ваша ситуация разрешится. А мы продолжаем разговор на тему самооценка, самоценность. И мы остановились... Где?
Про отношения, кажется, про то, как я очень переключилась тоже в сочувствие слушательницы. Действительно, порой ситуации так выбивают, и не знаешь, за что хвататься, да, юрист или психолог, или что делать, это очень много.
Мне кажется, что надо за все хвататься,
да.
Потому что психолог поможет как-то собраться и действовать, скажется, с холодным умом, да? Вот, и тогда, может быть, легче станет понятна ситуация, вот где
да,
уже,
ну,
куда обращаться.
Поддержка,
как бы,
да, нужна разная поддержка. Да, и поддержка нужна особенно тогда, когда у тебя проблемы с самооценкой. оценкой.
И самоценностью, когда у нас нехватка самоценности, тогда с другими людьми это тоже проявляется, да, это может быть как-то, это может проявляться и в рабочих отношениях, и в личных отношениях, в семье, и с детьми. И...
Да, можно, я думаю, вспомнить эти примеры, каково вам, когда рядом человек, который, знаете, ну, все время снизу вверх, все время, ой, нет-нет, я не знаю, как, вот как ты хочешь, только как ты скажешь, все только для тебя, я не знаю, я не могу, я не справлюсь, я не могу пообещать, и я так все плохо делаю, прости, прости, пожалуйста. Нередко, кстати, в церковном дискурсе это бывает, что человек постоянно извиняется, по поводу, без повода, он за все говорит прости. И так, как себя чувствуешь рядом, ну, как-то не очень понимаешь, ну, а что сейчас, вроде пока ничего не произошло, а ты уже так снизу подстраиваешься и все время извиняешься. И непросто взаимодействовать. Хотя, к сожалению, ну, для ряда там моментов это может быть... Такой человек может легко поддаться на манипуляцию, потому что иногда им легко управлять, ну, тем, что просто хвалить, поддерживать и давать задания, опять хвалить. И человек, может быть, будет что-то делать, чтобы кормить вот эту, поддерживать хоть как-то свою ценность. И такая здесь есть опасность, что просто можно в манипулятивные отношения попасть. Так.
Ну, есть, наверное, и здоровые тоже способы, да, как самоценность повышать. Мне вот сейчас такое приходит в голову, что... А вообще, если мы заговорили о любви, если это основа нашей ценности, то вот сами слова «я тебя люблю», вот на мой взгляд, они очень трудно произносимые. То есть как бы ни было слово «любовь» такое избитое mm-hmm. даже, банальное, да, ну, любовь-любовь, все о ней поют, все о ней пишут и говорят, но вот произнести эти слова бывает очень сложно. И сейчас мне даже становится понятно, пожалуй, почему это сложно, потому что, может быть, у нас в самой культуре как-то не хватает ценности человека, что, ну, чуть mm-hmm. я скажу, что люблю, а ну, мало ли, как он это воспримет, да, вдруг пользоваться мной начнет или еще что-то. Но, с другой стороны, я вспоминаю такие слова, что Бог ведь есть любовь. И поэтому каждый раз, когда мы говорим «я тебя люблю», мы призываем любовь, а значит, призываем Бога в свои отношения. То есть это можно говорить чаще. Поэтому, вот, возможно, это как один из способов, да, поднимать ценность человека, и даже в отношениях с другими людьми это может работать. Я уж не знаю, как это может проявляться в рабочих отношениях, если я своему начальнику буду такие слова говорить. Ну, коллегам, по крайней мере, точно, думаю, можно.
Такой разворот интересный. Да, недавно мы на одной группе обсуждали эту тему, что как редко мы говорим кому-то эти слова, и почему это трудно. И я про себя понимаю, например, что когда встречаешься с опытом смерти, например, с угрозой, что человек уйдет, или с переживанием утраты, то в эти моменты это говорить легче, и хочется это говорить. И у меня много... там, сожаление, что каким-то людям, которые ушли, я не успела это сказать, например. Не знаю, как это прямо... Я думаю, что появляется какая-то смелость, которая уводит от невроза самооценки. Mm-hmm. Так, такой, может быть, еще разворот. Вот так, видимо, можно сказать, что перед лицом более глубоких экзистенциальных вертикалей, каких-то важных тем, там уже вот это самооценивание, оно становится на какой-то не первый план, уходит... И человек порой преображается, как иногда мы говорим, личность стоит во весь рост. Но мы живем в обычной жизни не часто перед серьезными экзистенциальными mm-hmm. вызовами. Да, вот так, видимо, можно понять условно один из ответов на вопрос, что можно делать, когда ты оказываешься в экстремальной ситуации или в какой-то очень такой серьезной экзистенциальной ситуации, то там как бы иерархия ценностей выстраивает. Что-то более важное становится, понимаешь, что, ну да, хорошо, мое переживание про то, какое плохое, но сейчас оно уходит как-то, да.
Вообще, знаете, интересно, я вспомнила одну историю, я прочитала ее про знаменитую Фаину Раневскую и про ее сестру, которая приехала из Парижа, такая барышня, вот настоящая такая мадмуазель или мадам, сюда в Москву к своей сестре, и она собралась пойти в мясную лавку, чтобы купить мясо и приготовить ужин или обед, и, ну, такая красивая вся, вот она собралась выходить, и Фаина ей говорит, куда ты? Она говорит, я иду в мясную лавку купить бонфиле. Она говорит, не надо, я с тобой, понимаю всю российскую действительность, советскую, точнее, действительность, и говорит, я с тобой или я сама лучше схожу, потому что она представляет, что может ожидать ее сестру, как это может напугать. Она говорит, нет, я сама, я это умею делать хорошо, я сделаю это сама. Приходит она в эту мясную лавку и видит огромненную очередь, которая стоит, все ждут этого мяса, и мясник там его отрубает как-то жестоко, и не самые лучшие части, и руга, такая идет перепалка, и кассирша злая сидит. И что делает эта мадам? Она обходит всю очередь стороной, подходит к мяснику и говорит, здравствуйте, месье, как ваше здоровье сегодня, как ваши дети, все ли в порядке, все ли замечательно, не могли бы вы соблаговолить мне, пожалуйста, выделить самый лучший бонфиле? Все там онемели, как рассказывает эта история, а мясник, он ушел на некоторое время, и, видимо, очень долго его не было, он там где-то искал самый лучший кусок, этот вынес ей мясо, завернул молча. Она говорит, месье, как вы добры, какой вы замечательный, я буду приходить к вам каждый вторник и пятницу в 4 часа за этим же самым продуктом, будьте добры. И потом она подходит к кассирше, о, мадам, какие у вас чудесные волосы, это же самая мода сейчас в Париже. И, конечно, кассирша вся расслабилась и молча в онемении дала ей расплатиться. И действительно, дальше история рассказывает, что вот сестра этой Фаины Равневской приходила в назначенное время, и мясник, он закрывал дверь, ставил табличку «Переучет», доставал красивейшее антикварное кресло для своей дорогой гости, и она сидела и рассказывала ему часами о Париже и обо всех достопримечательностях.
Это к вопросу о самооценке?
Это к вопросу о ценности, я думаю, даже вот о принятии человека. Человека, о том, чтобы показать ему уважение, принятие, да,
а
расспросить,
думала,
о его детках и прочих.
Вопрос о том, что вот эта дама, она настолько себя уверенно чувствовала, что она смогла этого,
да,
добиться,
смогла
в этой ситуации.
Да,
да. Марина, что вы думаете? Здесь две вещи. Красивый пример. Mm-hmm. Спасибо. Так вы рассказываете, я вижу эти картины просто сразу по вашему рассказу такому яркому. Похоже, что у самой дамы в порядке с самоценностью. И это важное условие. Я могу транслировать это уважение достойное, mm-hmm. и достоинство тогда, когда оно есть у меня. Когда я сам в надрыве, то мне сложно дать подлинное. Это тоже в контакте другому. Бывает не всегда, mm-hmm. но такая, может быть, есть тенденция. И когда у нее в порядке с собственным самоуважением, она себя, как можно представить, несет в этой шляпе, или как это выглядит, не знаю, да, и может давать, вступает в такие отношения, дает такую атмосферу вокруг себя, вступает в такой контакт, когда являет ценностное отношение свое и к себе, и к другому, да, не опускаясь на провокацию, может быть, ситуации, uh-huh. да, вот в ругань, вот это все, да, как бы остается над этим. И действительно дает другому, ну, такой вот, как бы приподнимает его uh-huh. тоже личностно. И это приводит вот к таким почти чудесам. Красивый пример, действительно, да, тогда это может помогать и возвышать ценность, соответственно, собеседника за счет того, что я в такой способ отношений с ним вступаю, да. Красиво.
Ну, это, наверное, тоже, что чувствуют психологи, да, когда человек приходит к ним, и, видимо, у психологов тоже с самоценностью все в порядке, и поэтому люди, приходящие к ним, способны почувствовать.
Почему вы так головой качаете? Не всегда в порядке у психологов.
Ну, есть такая шутка, что здоровые люди в психологи не идут, но, ну, конечно, не всегда в порядке. Тут именно поэтому есть требования очень, там, сотен часов личной терапии к психотерапевтам, но я могу сказать по себе, да, что я начинала свою практику, конечно же, с состояния очень серьезного дефицита самоценности и с очень невротизированной самооценкой. И у меня был путь такой, знаете, обратный. То есть я такая вот, не знаю какая, встречаюсь с людьми, работаю годами, вижу то, как у людей вообще устроена жизнь, когда мне рассказывают истории, я понимаю, как это все происходит, и это меня лечит, это меня поднимает, это меня постепенно, это учит меня принятию, вот какая вещь, это учит меня принятию, а через это ценности. Такая вот хитрая конструкция. Потому что миф, что психологи все такие чудесные, здоровые и что зрелые, это не всегда так.
Мы сегодня говорим о самооценке и самоценности. У нас в гостях Марина Филоник, психолог. Через минутку продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Продолжаем разговор о самоценности. Как мы выяснили, слово «самооценка», оно такое, ну, не всегда помогает нам разобраться, что к чему, иногда уводит в сторону. Итак, мы стали говорить про то, как самоценность, наша самоценность, ну, самоценность любого человека, как он ее ощущает, как это влияет на отношения с другими людьми.
Да, и, кстати, вот сейчас вы рассказали этот чудесный пример, я вспоминаю пример, когда я училась в ВУЗе еще, в МПГУ, на психфаке, и приезжал к нам в аудиторию такой психотерапевт, он и сейчас посещает Москву, Альфред Ленгли, экзистенциальный психотерапевт. И я помню свое ощущение, я сидела достаточно далеко на галерке, но рядом с входом в дверь в аудиторию, большая аудитория, много людей, заходит Альфред Ленгли, он проходит просто мимо меня, и меня обдает просто его волной вот такого присутствия, когда это человек, который действительно, он настолько, вот он принимает себя, он аутентичен, он, ну, как бы ценен. И он, это просто чувствуется, я не знаю, как поле, которое распространяется рядом, как ты вдруг тоже выпрямляешься рядом с ним. Это все очень свободно, расслаблено в хорошем смысле слова. Там нет никакого зажима такого внутреннего. Удивительный опыт, я его тогда редко вспоминаю. Я думаю, что это тоже пример хорошего психотерапевта, у которого в порядке с самоценностью, с самоуважением. И он это очень сильно дает человеку рядом, просто собой, независимо от того, как там, ну, что он говорит, важно как. Вот он действительно это проявляет. Это про то, как рядом с таким человеком, рядом с ним ты сам тоже как будто возвышаешься.
Как в себе это взрастить, это чувство самоценности? Как? Нужно разобраться с тем, почему оно разрушено, или я не знаю, или какие-то себе повторять мысли мантры. Все время. Ну, не мантры, но мысли, да?
Или найти вот в чем суть, да, этой ценности, то есть за счет чего я ценен вообще, на чем строится моя ценность, на чем она зиждется.
Ну да, мы уже так...
Так мы уже, в общем-то, пришли к причинам, а не дефициту этой самоценности. Наверное, вместе надо об этом говорить.
Может быть, да. Мы говорили уже немножко про то, что есть в терапии какие-то способы, что важен опыт встречи с любовью и принятием. А в пределе встречи с опытом, может быть, ну, вот этот опыт встречи с любовью Бога или с какими-то людьми, которые, как Ленгли или дама в шляпе, являют такой посыл тебе, и ты рядом лечишься об другого, так можно было бы сказать. Да, и здесь очень важная составляющая, действительно, вот это принятие тебя, независимо от того, какие поступки ты совершаешь. И если говорить про причины, то это как раз прямо связано с тем, как у нас формируется, почему мы так ранены почти все, не побоюсь сказать, вот в этой сфере, почему так много этих переживаний, вот, связанных с самооценкой. Потому что с детства мы воспитываемся в такой традиции, в культуре, где очень много оценивания. Очень много разные причины. Школа построена полностью на оценивании. Но и в семье очень трудно воспитывать ребенка и его не оценивать. Ну, просто очень тяжело управлять, ну, воспитывать, да, ограничивать и так далее. И в каком-то смысле порой проще сказать там, ты сейчас там плохой, не делай так, да, ребенок испугался, ему очень важно оставаться в эмоциональном контакте с родителем, очень важно оставаться хорошим, и он сразу берет и делает то, что нужно. Это удобно, но это формирует вот эту проблематику, что я оценен, я не чувствую, что меня принимают таким, какой есть. Я должен стать другим. Я почти с каждым первым клиентом в психотерапии попадаю рано или поздно в эту тематику, что тебе нужно все время доказывать, какой ты, что ты ценен, потому что то, какой я есть, это никуда не годится, потому что в детстве это было. То, какой я есть, это не подходит, это мама недовольна, это меня так не будет любить. Мне, чтобы заслужить любовь, мне нужно что-то из себя сделать. А дальше разные вариации в зависимости от семьи. Там самое простое — получать пятерки, ну и есть самые разные вещи. Быть очень послушным или, наоборот, быть каким-то из ряда вон креативным или еще какие-то там уже семейные вариации. Не так важно, что, но вот требования стань таким, каким я тебя хочу видеть, а не таким, какой ты есть. И вот об этом мы ломаемся в достаточно раннем уже возрасте, вырастаем в этой системе, к сожалению. Сейчас гораздо лучше, кстати. Сейчас уже появились Петрановская, Гиппенрейтер, много людей читают разные литературы.
А это авторы? Авторы, да?
Да, это психологи, которые такие, да, много пишут. Ну, классическая, ставшая уже классической книга Юли Гиппенрейтер «Разговаривать с ребенком как?» кажется, или любить ребенка как, разговаривать, я думаю, с ребенком как. Такая, конечно, хит, вот тоже просто для родителей, прям настольный учебник. Там Людмила Петрановская очень много пишет о том, как взаимодействовать с детьми, именно тоже в контексте современных реалий. Но мы с вами выросли в советских родителей, где, конечно, никакой идеи о том, что нужно отделять ребенка от поступка, не было, к сожалению, и поэтому наше поколение очень... здесь эту проблему имеет в большом количестве.
А какие опасности вот, такого воспитания, что ли, такого подхода к жизни? Я, наверное, сейчас вообще переворачиваю весь разговор, да, то есть мы все время говорили, как поднимать самоценность, а теперь я обратно иду. Ну, то есть, живу со своей низкой или высокой самооценкой, но я же что-то достигаю, и опять же, если я с детьми так себя веду, вот вы же сказали, что так удобнее ими управлять, их контролировать, да, и даже на работе тоже, скажем, если я начальник, ну, так мне выгодно, пускай у меня такие работники будут. Я, наоборот, поощряю это. А чем это чревато, вот опасности какие? То есть если посмотреть дальше, да, если задуматься, что действительно важно все-таки о самоценности больше думать, нежели о самооценке.
Да, и чревато и психологически, и даже духовно. Психологически все-таки, если говорить о каких-то критериях здоровья, зрелой личности, то... или по-простому счастье, мира в душе, спокойствия, гармонии, возможности быть более свободным, это очень сильно про свободу тема, то, конечно, все время вот такое дергание про то, хороший я, плохой или какой, оно не дает, на это очень много сил уходит. Я вместо того, чтобы что-то творить свободно, новое или делать, быть в отношениях, вообще наслаждаться жизнью, я очень много сил и времени трачу на вот это вот хороший, плохой. Невротизация, да, и в крайности доходящая до некоторых уже таких психических расстройств. Но это уже совсем крайний вариант. Да, если говорить духовно, то, есть ценность, например, христианства смирения, да, или там мирного такого, может быть, духа, состояния, то, как ни странно, и в этом тоже особая деталь для церковной аудитории, вот эта низкая самооценка нередко переназывается смирением, и такая подмена начинается, что я хуже всех, это якобы смирение. И тогда человек успокаивается, ничего с этим не делает, очень удобно. Но смирение от корня мир и мера, и там очень важно, мера меня когда-то это удивило, про мир я знала всегда, про меру узнала не так давно. Когда я спокойно понимаю свою меру, вот что я могу, что не могу, адекватно как-то к себе оцениваю себя, если можно так сказать. И какое-то действительно мирное состояние, честное тоже перед Богом, и с другими людьми, и с собой, оно затруднено, когда у меня все время дергание. Понимаете, мне нужно стать хорошим, я переживаю, что я плохой. Я не встречаюсь с правдой о себе в этот момент. И это очень серьезная
вещь. Интересно, Марина, вообще, что значит встретиться с правдой о себе? Как вы это видите, представляете?
Когда я... Тут важная деталь, что всерьез с этой правдой о себе встречаться бывает страшно, и важно в пределе бы делать это перед лицом такого любящего, принимающего ты. Но все-таки, когда я понимаю о себе честно, что да, вот здесь у меня есть вот такие качества. Да, где-то я очень, очень тщеславен, но при этом я, умею хорошо там, работать с людьми, например. Когда я честно называю и хорошее, и плохое то, что есть у меня. Да, вот тут у меня очень слабые организационные навыки, я не способен нормально выстроить свое время, и все время опаздываю на встречи. Да, это плохо, но при этом я, очень люблю детей и так с ними играю, что они счастливы безмерно. Вот разное называние честное признание и своих достоинств, и своих недостатков. Без разрушения. Вот там-то самоценность нас спасает. Я не разрушаюсь, когда я встречаюсь с чем-то неприятным о себе. Иногда человеку очень трудно встретиться с какой-то правдой о себе, особенно, кстати, тоже в христианском контексте, в любом нравственном, ценностном контексте, встретиться с тем, что вообще-то оказывается у меня вот что есть. Вообще-то у меня есть что-то, что никак не вписывается в мой образ идеального себя, какой-то образ правильного там человека, христианина, mm-hmm. как угодно. Бывает очень тяжело. Психологические защиты работают, человек это вытесняет, не осознает. А потом у него ужас от того, что неужели это на самом деле во мне есть. Но какое-то освобождение, сейчас, у меня сейчас довольно много прямо сейчас в терапии клиентов ровно с этой тематикой. Какое-то освобождение, когда ты все-таки признаешь, называешь, выносишь на какой-то свет перед другим человеком или перед Богом, что вообще-то да, вот что у меня есть.
Но это действительно совсем другое, да, это же не оценка, а это называние, да, то есть это такое честное признание самому себе, но одновременно с этим я принимаю себя такая, какая я есть, и независимо от
оценки. Если у меня тут же я ухаюсь в конец света, какой я ужасный, мне тогда безумно тяжело признать. Mm-hmm. Мне выгоднее быть нечестным, замазывать, и чтобы не сходить с ума по поводу плохости. Да? И защиты будут более мощно работать, тогда будет такой больше слепоты, такого мифа о себе.
Mm-hmm. Это как бы это вот вне меня, да? Оно что-то такое есть, но оно вне меня.
Ну да, и так я не в курсе вообще о том,
что... А, что ты такой? Ты вроде бы я, но вроде не я, да?
Но, по-моему, при этом, вот, кстати, в других людях еще острее это замечаешь. То, что есть у себя, но как бы хочешь это как-то нивелировать, но в других очень сразу это хорошо заметно. И думаешь, как он может вообще так поступать?
Да, и вы знаете, конечно, это известная вещь, что то, что мы видим в других, остро, сильно и часто, это, конечно, то, что есть у нас самих, и полезно задать себе этот вопрос. Если я в каждом втором вижу вот какое-то качество, то как у меня с этим вообще? Uh-huh. Может, это что-то обо мне вообще говорит? Обычно это зеркало. Ну, так это и психологически работает. Это известный феномен. Да-да-да. То же самое мы не видим в других порой то, чего у нас у самих нет в опыте. Это парадоксально бывает. Какие-то очень простые вещи. Там тоже по себе знаю. Мне говорят, ну разве ты не видишь, что этот человек сейчас делает вот это? Я говорю, да. А я как-то не в курсе этой темы, она меня миновала. Mm-hmm. Но зато я чего-то другого вижу в каждом первом. И, конечно, из них же первым есть масса. Да, это известная штука.
Да. А вот правда еще говорят, что то, как человек относится к другим, это зеркало того, как он относится
конечно,
к себе.
Конечно. Это моя любимая тема, что это все одно и то же. Как мы к себе относимся, так и к другим. Мы в такие же отношения вступаем, неважно с кем, в том числе с Богом. Модель отношений одна и та же. Дело в том, что у нас внутри так устроено, мы говорим, ну я, и как будто бы я это только ну, одно какое-то, что ли, один я. На самом деле там... Ну, я очень много разных есть как бы ипостасей или ролей, или персонажей, там, не знаю. Я, сидящая сейчас с вами на радио, совсем не такая, как я в аудитории со студентами, и совсем не такая, как я с друзьями, там, не знаю, в парке. Это какие-то разные, ну, что ли, проявления части, можно так сказать. И вот то, как я отношусь к себе всякой разной, как я в какие отношения с собой вступаю, если я все время себя ругаю, оцениваю, там, не знаю, гноблю, бичую, возмущаюсь, говорю, как это все ужасно, во мне вот это и это, оказывается, во мне есть, и вот это, и сейчас я вот это сделала так плохо, ну какой кошмар. И вот если я так себе отношусь, я точно так же буду с людьми взаимодействовать. И со мной тогда занудно и тяжело общаться, потому что я все время буду пилить, что ты не так сидишь, и вообще как с тобой можно, и такая занудная, и кофе у тебя стоит неправильно, и как вообще примерки дурацкие приводишь тут в эфире. Да? И вообще мы все плохо сделали, блин, да? И передача наша никуда не годится.
Вот такой финал неожиданный.
Или наоборот, Марина, давайте какой-то противоположный пример. Когда я к себе прекрасно отношусь, тогда и к другим, соответственно.
Да, потому что остается минутка для положительного примера.
Ну, трезвая, более здоровая реальность будет такая, что да, вот мы сейчас провели, у нас есть, уже говорила, это хорошо, это что-то получилось, тут что-то не очень, это не влияет на наши отношения. Я ценю тебя, мне здорово с тобой быть рядом. Да, что-то похоже ты сказала на 25-й минуте, там было не очень. Но я все равно к тебе хорошо отношусь, и мне нравится быть с тобой вместе, мы классно проводим это время. Ну да, и я тоже что-то накосячила на 30-й минуте.
Спасибо, на этом мы уже должны завершать наш разговор. Я думаю, замечательные два примера под конец. Вот на примерах сразу все становится понятным. Да. Друзья, ну вот мы сегодня говорили о самоценности, самооценке, и каждый может сделать свои выводы, я думаю.
Люби себя. Да. Люби другого,
люби
делай,
другого
что хочешь.
И делай, что хочешь. У нас в гостях сегодня была психолог Марина Филоник, и мы надеемся, что вам это чем-то помогло. Ну, а если сразу не помогло, то послушайте еще раз и задумайтесь, потому что действительно много было интересного высказано, и я вот для себя тоже чувствую, что какие-то вещи надо взять на вооружение и как-то прислушаться. Ну что ж, мы на этом прощаемся. Всего доброго, до следующего вторника. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.